Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Жюль Верн. Вверх дном. Глава первая, в которой рассказывается, с каким извещением обратилась Северная полярная компания ко всему свету.
Итак, мистер Мастон, вы полагаете, что женщина не способна содействовать прогрессу точных и опытных наук?
К моему великому сожалению, миссис Корбетт, я должен признаться в этом, — ответил Мастон. Среди женщин, в особенности русских, было несколько выдающихся математиков. Это я признаю охотно, но считаю, что у женщины такое строение мозга, при котором ей почти невозможно сделаться Архимедом или, что еще меньше возможно, Ньютоном. О, мистер Мастон, позвольте мне протестовать от имени нашего пола именно потому и полного прелести, что он лишен склонности к отвлеченным наукам.
Следовательно, по-вашему, мистер Мастон, падающее яблоко ни одну женщину не навело бы на открытие закона всемирного тяготения?
При виде падающего яблока, миссис Корбетт, женщине никогда не пришло бы на ум иной мысли, как только съесть его.
Но для меня теперь ясно, что вы отрицаете в нас всякую способность к умственной деятельности.
Всякую способность? Нет, не скажу этого, но не могу не обратить вашего внимания на то, что мы не знаем случаев в истории, чтобы женский ум сделал бы в науке что-либо аналогичное открытиям Евклида и Лапласа.
Разве это доказательство? Разве прошлое всегда определяет будущее?
Во всяком случае, того, чего не случалось в течение тысячелетий, без сомнения, незачем ждать и в будущем.
И потому нам остается сложить оружие и признать, что мы способны быть лишь нашими добрыми гениями, — подхватил Мастон со всей любезностью, на которую был способен ученый, начиненный всякими иксами. Впрочем, это вполне удовлетворило миссис Корбетт.
— Ну что ж, — продолжала она, — каждому свое.
Оставайтесь великим математиком и отдайтесь всецело задачам того великого предприятия, которому вы и друзья ваши собираетесь посвятить свою жизнь. А я займу скромное место доброго гения, придя на помощь вашему делу деньгами.
— Чем заслужите вечную нашу благодарность, — ответил Мастон.
Щеки миссис Корбетт покрылись восхитительным румянцем. Объяснялось это тем, что она питала, если не ко всем ученым, то, во всяком случае, к своему собеседнику, глубокую симпатию. Великое предприятие, на которое эта богатая американская вдова решила пожертвовать изрядную долю своих капиталов, действительно можно было назвать великим. Вот в чем оно состояло, и вот каковы были цели его учредителей. В 1890 году у правительства Соединенных Штатов возник неожиданный план – пустить с торгов еще никем не открытую область, лежащую вокруг Северного полюса. Эту арктическую горбушку земного шара хотела купить одна американская компания, специально для того и образовавшаяся. Предполагалось, что затем компания получит у правительства концессию на эксплуатацию этой области. Правда, за несколько лет до этого на некой конференции в Берлине был установлен специальный порядок для великих держав, которые захотели бы захватить чужие земли под предлогом колонизации или открытия новых рынков. Однако эти правила не были приложимы в данном случае, так как полярные области были необитаемы. И все же, поскольку то, что не принадлежит никому, в равной степени принадлежит всем, новая компания решила овладеть ими. Но чтобы избежать в будущем каких-либо посягательств на эти земли, было предположено не захватывать, а купить их. В Соединенных Штатах ни одно предприятие, даже самое дерзкое, почти невыполнимое, не останется без сторонников, готовых взять на себя практическую сторону дела и вложить в него свои средства. Так случилось и тогда, когда несколько лет тому назад Балтиморский пушечный клуб решил отправить на Луну снаряд в надежде установить прямое сообщение с нашим спутником. Разве не нашлось тогда среди предприимчивых янки людей, которые предоставили огромные суммы, необходимые для этой соблазнительной затеи? И она была осуществлена, потому что двое членов вышеназванного клуба не побоялись сами участвовать в выполнении этого безумного опыта. Если какой-нибудь новый Лесепс затеял бы прорыть канал глубокого профиля через Европу и Азию, от волн Атлантического океана до Китайских морей, или какой-нибудь изобретательный инженер предложил бы буравить землю до самых глубинных слоев, чтобы воспользоваться даровым подземным теплом, или какой-нибудь смелый электротехник захотел бы соединить воедино все рассеянные по земному шару электрические токи для того, чтобы иметь постоянный неиссякаемый источник света и тепла, или какой-нибудь строитель задался бы идеей соорудить вместилище необъятных размеров для хранения излишков летнего тепла, чтобы передавать его зимой в холодные зоны, сколько бы возникло обществ и компаний. В таких случаях американцы всегда окажутся первыми среди вкладчиков, и доллары польются в кассы акционерных обществ, как вливаются воды американских рек в лоно океанов. Понятно поэтому, что слух о странном намерении сделать полярную область собственностью того, кто предложит за нее на торгах наибольшую цену, возбудил живейший интерес. Использовать полярные страны? Поистине, эта мысль могла зародиться только в голове безумца. А между тем, проект был совершенно серьезный. В газетах всего мира, в европейских, африканских, азиатских, в газетах «Океане» и прежде всего в газетах американских 7 ноября было опубликовано волнующее сообщение. Оно обошло весь мир, но ученые и коммерсанты отнеслись к нему весьма различно. Оно гласило: «К сведению жителей земного шара, области вокруг Северного полюса, находящиеся по ту сторону 84 градуса северной широты, до сих пор не эксплуатируются по той простой причине, что они еще никем не открыты. Это пространство между 84-й параллелью и полюсом, измеряемое в 6 градусов, можно рассматривать как владение, нераздельно принадлежащее государствам земного шара. Его можно сделать частной собственностью, продав с публичных торгов. Принципы справедливости не допускают, чтобы что-нибудь оставалось нераздельным. Следуя этим принципам, Соединенные Штаты Северной Америки решили заняться отчуждением полярной области. В Балтиморе уже образовалась компания под названием «Северная полярная компания», официально представляющая интересы североамериканских штатов. Общество это задалось целью приобрести на правах собственности указанную область со всеми ее островами, материками, скалами, морями, озерами, реками и ручьями, и притом независимо от того, будут ли они покрыты льдом вечно или будут в летнее время освобождаться от него. Приобретенное право собственности ни в коем случае не может быть отменено в силу давности и останется неотъемлемым даже и в том случае, если бы с земным шаром произошли какие-либо изменения в географическом или метеорологическом отношениях. О всем изложенном извещаются жители обоих полушарий для того, чтобы все государства могли принять участие во всемирном аукционе, причем право собственности останется за тем, кто предложит высшую цену. День аукциона назначен на 3 декабря текущего года в городском аукционном зале города Балтимора, штат Мэриленд, Соединенные Штаты Америки. За справками просят обращаться к Вильяму С. Форстеру, временному агенту Северной полярной компании, Хай-стрит, 93, Балтимор. Конечно, такое объявление можно было считать чистейшим безумием. Но по ясности и точности оно не оставляло желать ничего лучшего, это тоже несомненно. Серьезная сторона сообщения доказывалась тем, что правительство североамериканских штатов, еще не дождавшись прав собственности, уже заявило концессию на земли полярной области. Общественное мнение разделилось. Одни считали, что это очередное дутое предприятие, которое так часто в американском коммерческом мире. Но другие отнеслись к делу серьезнее, полагая, что оно заслуживает большего внимания уже потому, что новосозданная компания, не покушаясь на общественный кошелек, рассчитывает исключительно на собственные капиталы. Людям скуповатым казалось, что вышеупомянутая компания должна была просто открыть эту область вместо того, чтобы ее покупать. Но в этом-то как раз и была трудность. Ни один человек до сих пор не мог добраться до полюса. Поэтому, в случае, если бы Соединенные Штаты приобрели эту область, концессионеры и хотели совершить на нее купчую по всем правилам, чтобы никто уже не оспаривал их владения. Несправедливо было бы их бронить. Они действовали осторожно, и поскольку в делах такого рода полагается иметь договор, то предосторожности не могли казаться излишними. В объявлении была, между прочим, одна довольно загадочная оговорка, видимо, имевшая целью устранить недоразумения, могущие возникнуть впоследствии. Этот пункт гласил следующее. «Приобретенное право собственности ни в коем случае не может быть отменено в силу давности и останется неотъемлемым даже и в том случае, если бы с земным шаром произошли какие-либо изменения в географическом или метеорологическом отношениях». Что означала эта оговорка? На какую случайность она намекала? Какие изменения могли произойти на земном шаре, с которыми пришлось бы считаться и географией, и метеорологией? Смысл ее давал повод ко многим толкованиям, чем газеты тотчас же воспользовались. Так, одна газета, издающаяся в Филадельфии, поместила следующую заметку, не лишенную юмора. Делая подобного рода оговорку, будущие собственники Северной полярной области тем самым доказали, что им известно о предстоящем в недалеком будущем столкновении земного шара с какой-нибудь кометой, обладающей твердым ядром, а это столкновение вызовет географические и климатические изменения. Фраза была достаточно длинна, но все же не объяснила ничего. Кроме того, возможность столкновения с кометой людям благоразумным казалась невероятной. Во всяком случае, невозможно было допустить, чтобы концессионеры всерьез стали бы считаться с таким предположением. Другая, новоорлеанская газета задала вопрос. Да почему же, наконец, новая компания так уверена в том, что если такое столкновение действительно произойдет, то оно должно непременно повлиять благоприятно на эксплуатацию ее владений? Действительно, писало Парижское научное обозрение, Адемар в своем сочинении «Возмущение океана» допускает, что предварение равноденствий в соединении с вековым перемещением большой оси земной орбиты, естественно, может иметь влияние на постепенное изменение температуры в различных пунктах Земли, а тем самым повлиять на льды, нагроможденные у полюсов. «Это далеко еще не доказано», — возразило Эдинбургское обозрение. «Но даже допустив возможность подобного явления, необходимо принять во внимание, что потребуется целых 12 тысяч лет для того, чтобы звезда Вега сделалась нашей полярной звездой». «Ну что же, подождем 12 тысяч лет, тогда, пожалуй, и рискнем купить 1-2 акции. А пока ни кроны», — вставил свое словечко и Копенгагенский день. Во всяком случае, прав был Адемар или нет, можно было вполне ручаться, что члены Северной полярной компании никогда не возлагали надежд на предварение равноденствий. Казалось бы, для получения самых верных сведений проще всего было обратиться к председателю, секретарю или вообще к кому-либо из членов названного общества. Но в том-то и дело, что никого из них никто никогда не видел. Они были таинственными невидимками. Неизвестно было даже, от чьего имени исходило объявление. Знали только, что в редакцию Нью-Йоркского Геральда оно было доставлено жителем Балтимора, неким Вильямом Форстером, агентом фирмы Ардринелл и Ко в Ньюфаундленде, торгующим треской, лицом, очевидно, подставным. К тому же Форстер был нем как треска, которую он торговал, и ни одному, даже самому ловкому репортеру не удалось выудить у него ни звука. Словом, Северная полярная компания, устранив всякую возможность связать с собой хоть одно имя, прекрасно сохранила свою анонимность. И все же, хотя учредители нового коммерческого предприятия старательно хранили свое имя в тайне, цель их компании была вполне обстоятельно изложена в объявлении, которое было сообщено населению обоих полушарий. Дело заключалось в том, чтобы приобрести в полную собственность часть полярной области, центр которой составлял Северный полюс. Область эта, как уже говорилось, не была еще исследована и являлась, так сказать, совершенно девственной территорией. Но она занимала площадь почти вдвое больше площади Франции и представляла довольно лакомый кусочек. Конечно, смежные с ней государства взглянут на эти арктические страны как на продолжение своих владений к северу и предъявят свои требования. Государств, по причинам близкого соседства, имевших право на указанную территорию, было шесть. Америка, Англия, Дания, Швеция с Норвегией, Голландия и Россия. Это, впрочем, не исключало вмешательства и других держав, смелые исследователи которых делали неоднократно попытки проникнуть в таинственную полярную область. Некоторые другие государства, в их числе Франция и Германия, могли бы притязать на полярные области, потому что их отважные путешественники сделали на севере немало открытий, но они все же отказывались от полярного пирожного, боясь обломать себе на нем зубы, вероятно. Италия, не имевшая никаких прав на вмешательство в это дело, тоже не стала вмешиваться, хоть это и было вовсе странно. Наконец, остаются якуты и другие сибирские народы, эскимосы, занимающие обширные территории Северной Америки, туземцы Гренландии, Лабрадора, Берингового архипелага, Алеутских островов и островов, находящихся между Азией и Америкой. Наконец, те, которые под именем Чукчи населяют старинную русскую Аляску. Она стала американской с 1867 года. Но эти племена, хотя они-то и есть подлинные жители этих мест, бесспорно владеющие севером, не могут иметь права голоса в этом деле. Да и как? Чем бы расплачивались эти бедняки на аукционе, объявленном полярной компанией? Раковинами? Моржовыми клыками? Или тюленьим жиром? Правда, она им принадлежала отчасти, ведь они первые ее открыли, они по праву владели ею, этой областью, которую сейчас американцы собирались продать с публичных торгов. Но ведь это якуты, чукчи, эскимосы, их даже никто и не спрашивал.